è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин и Никит Смагин, ироновед, автор телеграм-канала под названием «Исламизм от иноагента», прежде известный под менее дразнящим названием «Дежурный по Ирану». Привет, Никит.
Привет.
Тонны интервью ты раздал за последние дни, массу текстов написал. Рекомендую, в частности, тот, который вышел на «Медузе», о том, каким образом меняется Исламская Республика Иран после ударов по не Израиля. Кстати, ты какой термин используешь? Потому что удары — это как-то стыдливо, война — ну, это она, но как будто до действий на земле далеко и не совсем точно. Специальная военная операция по демилитаризации — вот, ну, это оно, но сам понимаешь, какие ассоциации рождает.
Не знаю, удары можно, но я еще периодически пишу эскалация, да, то есть я вижу, что, во-первых, в западной прессе постоянно это используется, и, ну, пусть будет эскалация, ну, операция, эскалация, удары. Не знаю, я не уверен, что это так принципиально, я даже, честно говоря, не задумывался об этом, ты мне сейчас сказал, я сейчас начал думать, вот, и понимаю, что вот на английском у меня текст вышел вчера на Аль-Монитор, там все эскалация, 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 но это потому что в англоязычной прессе везде эскалация. В русских, ну, удары, операции. Но, в принципе, можно и война.
Хочу тебя расспросить о том, как то, что ты назвал операцией эскалации, скажется на всем регионе, на Ближнем Востоке. Изменение баланса сил очевидным выглядит. Ближний Восток большой, сложный, и он не только иранский, израильский, он еще и в массе своей, в массе проявлений арабский, турецкий. Он влияет на Кавказ, не чужой тебе. Ты сейчас, это не большой секрет, находишься в Баку. Но сперва, что в Иране происходит прямо сейчас? Что твои друзья, знакомые говорят о происходящем, если они решили уехать, как множество людей, например, из Тегерана, добрались ли?
Честно говоря, все люди, с которыми я контактировал за последнее время, они из Тегерана. Ну, я видел людей, которые в сторис, в Инстаграме что-нибудь выкладывают, которые не из Тегерана, и я им как-то лично не писал, то есть это скорее так знакомые или знакомые знакомых. Но там в основном, как-то, знаешь, в последнее время такое ощущение, что не то чтобы так уж много людей чего постят там в Инстаграме, потому что видно, что они немножечко им не до этого. Вот. Хотя интернет, он местами позволяет. Есть, конечно, те люди, которые начали тут же постить некоторые патриотические всякие штуки и рассказы о том, что вот мы ни в чем не виноваты, и все, Израиль во всем виноват. Но все-таки в основном это люди, которые до этого были лоялистами, да, то есть это как бы в массе своей люди, которые до этого примерно то же самое постили. Вот. Хотя были некоторые те, которые раньше ничего особо не постили, а теперь начали что-то там рассказывать про политику, и явно не в ключе того, что они хотят Исламскую Республику свергать, а в ключе того, что по нам бьют, и ничего у них не получится. Вот, но таких буквально пару человек. Так вот, с теми людьми, с которыми я общался, они все Тегеран покинули. Покинули кто-то в воскресенье, кто-то в понедельник, кто-то во вторник. Все уехали на север Ирана, это, соответственно, Каспийское побережье. Удаленку ввели для них, для всех, у кого есть работа. Там кто-то просто чей-то сын, чья-то дочь, а кто-то действительно с работы. Так вот, у них у всех удаленка, но я не знаю, честно говоря, как это долго может продолжаться. И понятно, что таксист удаленно работать не может. Да? И в этом смысле, конечно, чем они будут там жить и зарабатывать, это не совсем понятно. Я думаю, что они все равно будут вынуждены вернуться в Тегеран через какое-то время. В Тегеране, я думаю, что небольшой секрет, что бомбоубежищ нет. Все, что власти говорят, официальная формулировка какая? Прячьтесь в метро, в подземных парковках и каких-то подземных помещениях. Честно говоря, это, конечно, мне кажется, формулировка под отсутствие чего-либо, потому что, в принципе, хорошо известно, что то, что не оборудовано под бомбоубежище, то является таким гробом фактически, да, если ты там окажешься, будет там удар. То есть если ты прячешься в парковке подземной, ну хорошо, если рядом удар и выбьет стекла, то черт с ним, поможет. Но по большому счету, если у тебя там более-менее в тебя удар, то и будешь заживо похоронен, да? То есть в этом смысле, конечно, рекомендации властей в этом плане... Но я их понимаю, почему они такие делают, а что они могут еще сделать, да? Вот. Но, с другой стороны, это, конечно, люди предоставлены сами себе в большинстве своем. Вот. Но это вот конкретно вот моих каких-то впечатлениях. В Тегеране в последнее время перебои с электричеством были, но не критичные. То есть, типа, там, ну, на час-два, может быть, в день отключается электричество. То есть с этим жить пока можно. С интернетом чуть похуже, но все равно он все еще работает и в Тегеране, и на побережье. И люди пишут даже, я говорю, даже в Инстаграм что-то выкладывают. То есть VPN, говорят, хуже грузится, но, тем не менее, даже он периодически прогружается. перебои какие-то с другими вещами, типа вода, канализация происходят, но это, как правило, тоже эпизодические вещи, типа где-то что-то пробило трубу, там где-то выбило, это тоже пока не системно. В магазинах продукты есть, гуманитарная ситуация пока не выглядит близко к какому-то гуманитарной катастрофе, но еще раз повторюсь, что это все, видимо, только начало, поэтому пока все в этом плане не критично. Любопытное сообщение о том, что якобы траву поджигают специально кто-то вокруг Тегерана, то, что якобы там... Но опять же, это иранские СМИ пишут, что вот сообщения приходят людям на телефон, предлагают им за деньги поджигать траву, чтобы посеять панику. Ну, может быть, это правда. Если это правда, то, в принципе, тоже понятно, как это действует. У нас Трамп сказал тут вчера, да, что все должны Тегеран покинуть. И, видимо, действительно, паника в Иране, она в интересах, как кажется, и Трампу, и Израилю. Но, опять же, про траву это все-таки пишут про это иранские СМИ. Я вот не видел подтверждений где-нибудь у BBC там, или у каких-то других СМИ, которые что-то проверяли информацию. Вот. Ну и вот в целом вот так. То есть если мы берем, опять же, в разрезе обычных жителей, то ситуация как бы тревожная. Люди, конечно же, от вот такой растерянности первичной перешли к страху, и к страху, который уже превращается в какие-то действия, да. Но, конечно, в первую очередь, это касается Тегерана, там наиболее вот значимо, там закрытые магазины, закрытый базар и опустевший город. По стране, я как понимаю, это чуть-чуть реже, но в любом случае Тегеран в дыму местами. И это, конечно, вызывает тревогу, потому что ну, ситуация, очевидно, будет ухудшаться.
Неловко спрашивать, понимаю, что вопрос из другой реальности, но долетает до твоих знакомых, до твоего круга общения там. А в Иране, насколько я могу судить, ты очень легко заводишь знакомых, и они могут с тобой быть очень открытыми, да, включаются вот эти горизонтальные связи. Долетает ли что-то про то, что вот сейчас свергайте аятолл, то есть то, что говорит и израильский премьер Нетаньягу, режим слаб, иранцы, давайте, и наследник свергнутого шаха Реза Кир Пехлеви, как там у него было, аятолла забился в бункер, как мышь, что-то напоминает.
Ну, слушай, долетает. То есть видят ли они сообщения? Конечно, видят. Вопрос в другом, что у меня такое ощущение, что их, конечно, пока это не сильно волнует. Особенно людей в Тегеране их волнует, как бы спасти себя. И по факту мы же видим, я делал пост про это, что, в общем-то, протестная активность, при том, что она была достаточно динамичная последние почти 3 года уже. И если мы смотрим на протестную активность, то не протестовали люди обычно в 1-2 дня в месяц. А так каждый месяц у нас локальный, именно локальный протест. То есть там 50 человек вышло, тут 150 человек вышло против, там, не знаю, возможных повышений цен на бензин, 50 человек вышло против, там, перебоев с электричеством. Вот это вот такой протест был просто почти каждый день, ну, практически каждый день. А сейчас это все, конечно, прекратилось. Просто этого нет. Ровно потому, что люди напуганы, люди заняты своими какими-то делами. Так что эти вещи, конечно, долетают, но пока мы, конечно, не видим никаких свидетельств, чтобы это как-то работало, чтобы были какие-то выступления. И даже если мы берем какие-то вот на окраинах национальные движения, то есть курдские, арабские сепаратисты, потом там, не знаю, белуджи. Пока я видел только призывы. То есть вот это Джейш Ладль, какая-нибудь белуджская, которая в последнее время делала немало шуму нападениями своими на полицию и пограничников иранских. Они, конечно, призывают объединяться и там выступать, но пока сами что-то не видно, чтобы они выступали. Вот. Но опять же, снова, мы в каком-то смысле пока только на точке входа, и не исключено, что это может как-то проявиться дальше, и не исключено даже, что и у Израиля с Резой Пехлеви, вот, собственно, у них вполне возможно есть план. Единственное, давай не будем называть его Кир, давай мы будем называть Куруш. Куруш, потому что Кир — это по-персидски нецензурное слово. Это на русском языке так принято их называть, потому что это слово пришло через греческий, да? Так что пусть будет Куруш.
Ну, просто еще красиво звучит, знаешь, Анабасис, вот это вот все, Кир. А внешняя угроза таким образом сейчас укрепила режим или, как ты сказал, еще можно увидеть вторую Сирию? Самолет Москва соседство с Асадом для тегеранских правителей, хотя при этом трудно себе представить, откуда может взяться такая же сила, как в Сирии, во главе которой был и находится Ахмед Аш-Шара, нынешний президент этой страны. Ну, ты понимаешь, о чем я.
Нет, но укрепила ли власть или укрепила ли государство, ну, как бы, если мы берем его так более широко, то понятно, что оно ослабеет просто потому, что удары наносятся, во-первых, по военным, да, во-вторых, по гражданской инфраструктуре. Это все, очевидно, будет иметь последствия, ну, я имею в виду НПЗ и газораспределительные сети. Были у нас случаи, как минимум точно, в Тегеране и как минимум точно в Бушере. То есть я пока не вижу свидетельств, чтобы было вот это единение вокруг флага, прямо такого явного. То есть это вот не факт, что уже произошло. Но и очевидно, что есть, что это некоторое усложнение протестного нарратива, что называется, да, то есть те люди, которые раньше регулярно протестовали и критиковали, теперь начинают рассказывать, что людей убивать плохо, что вообще войну надо остановить. У них даже, может быть, нет там какой-то критики такой жесткой в адрес Израиля, но есть явное уже какое-то усложнение их повестки, да. И в этом смысле, конечно, это вряд ли служит тому, чтобы люди объединились все вместе и выступили против власти. Но еще раз, обратно вот этого эффекта единения пока мы не видим. Просто, ну, опять же, мы сейчас смотрим на ситуацию, скорее, когда люди просто вот первые 1-2 дня они растерянно были, смотрели на это, не понимаешь как. То есть первую пятницу даже больше ехидничали многие по поводу того, что вот наконец-то им прилетело и все такое. Затем, собственно, вот пятница, суббота, это скорее растерянность некоторая, а потом воскресенье, понедельник, вторник, это уже люди просто начинают куда-то идти, куда-то делать, как-то спасаться и так далее. То есть, мне кажется, им пока не до власти в каком-то смысле, да. Так что в этом смысле сказать, что она ослабла, наверное, в чем-то, да, но пока мы даже вот это не совсем понимаем. То есть с точки зрения военной, понятно, ответ очевиден, да, конечно, ослабла. Но с точки зрения вот именно плотности и стабильности строя, пока, наверное, нельзя сказать, что прям есть четкое ослабление, то есть еще и до этого не дошло.
Ну да, мы когда говорим про устойчивость режима, мы подразумеваем адекватность политического руководства, которое нацелено на сохранение собственной власти, не происходит внутри никакого раскола, никаких проблем, и про дееспособность полицейского аппарата. Остальное, этому можно противостоять, если у тебя есть две вот этих вещи. Насколько можно судить, в насколько хорошей форме сейчас находится режим в Иране, ну то есть политическое и полицейское аппарат подавления, включая корпус стражи иранской революции.
Ну, опять же, они, очевидно, тоже в растерянности и дезорганизованы несколько, да, потому что, когда у тебя всю верхушку начинают выбивать, верхушку военную, то понятно, что ты тоже не до конца знаешь, что делать. К сожалению, сообщений-то про это не так много. То есть, как мы можем судить о том, что происходит с полицией, насколько она хорошо, плохо справляется со своими задачами. Ну, вот потому, ловят ли они людей, поджигателей травы, сообщения есть, что ловят. Ну, в общем-то, является это показателем, что они работают. Ну, наверное, да, каким-то косвенно. Там из шпионов каких-то пытаются вычислять. Тут же начались какие-то срочные казни шпионов, которые зачастую давным-давно уже были пойманы. И было пара повешений таких вот демонстративных. Но это понятно, что для чего и как это делается. Не думаю, что это показатель именно устойчивости полицейского строя. Но, с другой стороны, мы не видим обратного, то есть каких-то погромов, каких-то, там, не знаю, массового грабежа магазинов. То есть того, что ситуация уходит из-под ног, и вопросы безопасности становятся вот такими более зыбкими. То есть вот этого тоже мы пока не видим. Так что в этом смысле пока я бы остался на позиции того, что пока у нас нет свидетельств о том, что идет некоторое разрушение вот этой структуры.
Хорошо, давай поговорим про регион, про влияние на него. Каково оно уже? Можно с иранской орбиты начать, мне кажется. Сирия, Ливан, частично палестинские земли, тот же Хамас в Газе, который испытывал, и не знаю, как сейчас говорить, ну, предположим, что мог бы испытывать по-прежнему силу притяжения вот этой планеты под названием Иран. Йемен, Ирак, забыл я частью, и что еще? Кажется, все перечислил. Понятно, что там Израиль уже прошелся в предыдущие месяцы войной, но что-то, кажется, оставалось. Что сейчас с ближайшим периметром?
Ну, давай с Ирака начнем. Там самая, мне кажется, интересная история такая неоднозначная. То есть у нас Ирак, во-первых, практически сразу был втянут фактически в конфликт как сторона почти, потому что из Ирака полетели беспилотники в сторону Израиля. Это про иранские силы начали это делать. В принципе, это, конечно, было отчасти эпизод, но все равно. Там главный вопрос в том, что в Ираке есть некоторая турбулентность какая-то, вернее, не турбулентность, но некоторые признаки, что она возможна, потому что местные проиранские силы, они, конечно, настаивают на том, что они должны вмешаться, и они, в общем-то, заявляют о том, что если, не дай бог, Соединенные Штаты вступятся в эту игру, делают удар по Ирану, то они точно нападут на военные базы американцев в регионе. И это, конечно, чревато какой-то эскалацией, потому что проиранские силы — это во многом часть народного ополчения Хашд-э-Шаби, который является частью вооруженных сил Ирака. То есть это не то, чтобы просто группировки какие-то вот со стороны. Это отчасти и часть властной пирамиды. Пусть и, может быть, не большинство, но тем не менее. И их пытаются как-то успокоить власти. Они пытаются, наоборот, сделать так, чтобы не втягивали Ирак в эту ситуацию. И тут, в общем-то, есть какой-то вот такой момент волнения с Ираком. Непонятно тоже, куда это придет, удастся ли как-то избежать вовлечения. Ну, то есть, если удар будет американский, я думаю, все равно полетят ракеты в Ираке в сторону американских баз, но просто это может быть каким-то эпизодом небольшим, да, а может действительно произойти что-то больше. В остальном чуть сложнее. Ну, вот Хизбалла с Йеменом, она как будто бы особо пытается не участвовать в этом, то есть от нее не слышно никаких особых заявлений, какого-то особого участия. Израиль превентивно там нанес некоторые удары по Хизбалле в Ливане, но, в общем-то, не знаю, это ли подействовало. Мне кажется, скорее просто в Хизбалле тоже какое-то оцепенение, потому что они и так понесли огромные потери в прошлом году осенью, да, и после этого в полной мере не оправились, а тут теперь они видят, как их основной патрон, как их основной союзник тоже терпит поражение. Я думаю, что они понимают, что им ничего хорошего это не предвещает, и, в общем-то, они скорее в каком-то оцепенении. Хамас, такое ощущение, что тоже никак особо не повлияло на то, что там происходит, то, что Хамас в таком велотекущем противостоянии с Израилем находится. Ну и хуситы, те, кто тоже сразу впряглись, что называется, да, они тоже начали наносить удары по Израилю, но эти удары просто как-то потонули очень быстро в том потоке ударов, которые Иран наносит, потому что Иран действительно наносит. Ну, для Израиля это беспрецедентная, конечно, картина, да, с этими разрушениями, с погибшими, пара десятков уже погибших. В этом вот потоке те пары ракет, которые выпускают хуситы, они тонут и кажутся вообще каким-то совершенно незначительным вкладом в происходящее.
Ты про Соединенные Штаты уже сказал, давай про них подробнее, потому что это тоже игрок в регионе, силы там присутствуют в буквальном смысле, военные, и что мы, кажется, наблюдали, как Трамп, ну, вообще по его внешней политике, да, это заметно, хочет резать косты, сокращать затраты на международное влияние по Украине, по Европе это заметно, может быть, для того, чтобы сфокусироваться на Китае, может быть, для того, чтобы просто не отвлекаться на это во всех смыслах. С Ближним Востоком его политика в этом году может очень коротко описываться так. Газу мирим, обещаем там золотые небоскребы. Израиль остановился на время, кстати, но затем Израиль продолжил воевать. И реакция Трампа была примерно такой, ну раз все не по-нашему, разбирайтесь там сами. Отправляясь в тур по Ближнему Востоку, наверное, демонстративно в Израиль он не заехал, собирал дань в монархиях Персидского залива, соглашение об инвестициях в США, довольно крупные, многомиллиардные, и в частности семье Трампа выгодные. Главными партнерами тут выглядели как раз именно эти арабские монархии в регионе. С Ираном курс был на сделку по ядерной программе, и тут Израиль переворачивает игру. США, Трамп вынуждены с ним солидаризироваться. Израиль снова в центре картины на этом направлении, особенно пока Израиль обещает быстрые решения. Почти триумф в случае с Ираном. Трамп пишет: «Иран окружен, сдавайся», хотя еще вчера писал: «Соглашайся на сделку». Ну и вот, да, Трамп покидает досрочно встречу Большой Семерки. Он заинтересован в этом сюжете. Как США тут могут действовать дальше? Что с их присутствием?
У меня, по крайней мере, в целом ощущение складывается, что позиции Трампа не врасплох застали его удары Израиля. Больше того, мы же видим, что удары Израиля начались, когда истек ультиматум, который Трамп, собственно, ставил Ирану договориться, вот ровно в этот день они и начались. Вот он 2 месяца дал Ирану для договора, за 2 месяца вроде не договорились и начались удары. Так что у меня, конечно, все больше впечатление складывается, что, видимо, основной опцией с самого начала вот для Трампа и Израиля это был явно скоординированный процесс. То есть, видимо, у Трампа какие-то надежды у него были договориться с Ираном, но в любом случае опция военная, видимо, оставалась как главный инструмент, просто нас немножечко в заблуждение вводили и, видимо, намеренно вводили в заблуждение различными сообщениями в прессе. То есть я напомню, что просто где-то за неделю-две, наверное, до начала всей этой эскалации были сообщения такие, что Трамп там готов от всех условий своих отказаться фактически, пойти на все, что Иран готов, ну что пойти. Так даже были там сообщения о том, что и вот военные эскалации отказывают Соединенные Штаты и, в общем-то, не дают Израилю начать вооруженный конфликт. И вот все это кажется, как будто бы сейчас была просто дезинформация. То есть специальные, видимо, вбросы через американскую прессу, чтобы дезинформировать людей. И я-то как раз, например, был вполне дезинформирован. То есть если 2 месяца или месяц назад я был уверен, что Израиль нанесет удар, то последние там несколько недель все было ровно наоборот, и казалось, что, наверное, все-таки нет. И, видимо, точно так же происходило и с Ираном. Опять же, есть у нас сообщение в прессе, что власти Ирана были как бы успокоены событиями последних недель, и во многом из-за этого оказалось, что их застали врасплох. Так что в этом смысле я сейчас тоже смотрю уже немножко иначе на все эти утечки от Axios, с Вашингтон-Пост и все такое, потому что такое ощущение, что вполне себе всю эту прессу Трамп пытается использовать вот так, вбрасывая различные совершенно на сообщения, и мы видим, что они в разные стороны действуют. То есть Трамп, с одной стороны, говорит, что там Тегеран должны все покинуть, и он от сделки устал и все такое. Вот и там в течение там, 48 часов будут самые главные события, и сейчас Америка может нанести удар. Параллельно с этим Аксиос пишет, что вроде как военные действия все-таки не будут происходить, что Соединенные Штаты не готовы на это идти. И вот это все, мне кажется, все какой-то кампанией трамповской, потому чтобы никто не понимал, что он сейчас делает. И в этом, видимо, и задача, чтобы не понимали, какой будет следующий шаг, чтобы заставить всех врасплох и все такое. Так что в целом у меня скорее ощущение, что пока все движется к тому, что Соединенные Штаты, видимо, в той или иной форме вмешаются в происходящее. То есть снова я тут, конечно, делаю прогноз, который невозможно нормально, рационально анализировать, потому что Трамп может в любой момент придумать что угодно. Вот. Но тем не менее, я бы вот на фоне вот происходящего, логики происходящего, скорее бы сказал, что Соединенные Штаты либо сами вмешаются в скором времени, либо будут вынуждены вмешаться из-за того, что будут какие-то удары по их базам, по их объектам и все такое. Так что в этом смысле, мне кажется, что это более вероятно. А вот как раз на вот эти сообщения, которые с разных сторон валятся из разных источников, прежде всего американских, я к ним все более скептически отношусь, что это, видимо, действительно намеренная кампания, по крайней мере, часть из них точно, по дезинформации, и чтобы никто не понимал, в чем следующий шаг.
В «Атлантике» можно прочесть текст о дискуссии в окружении Трампа среди его сторонников и его коалиции по поводу Ирана. Должны ли мы избегать участия в этих ближневосточных делах или нет? Мы должны разобраться с Ираном, ястребы и изоляционисты. Ну, там есть смешная формулировка, что вся эта дискуссия — это битва ведущих подкастов. Дескать, дискуссия происходит в публичном поле, но ничего не стоит, потому что, с одной стороны, трепло, и с другой стороны, трепло. Я это так воспринимаю. А при каких условиях Соединенные Штаты будут вынуждены участвовать, и насколько тебе кажется, широким будет это участие? Ну, то есть нападение на базы, они будут отвечать, но насколько широко?
Ну, мне такое ощущение, что Трамп как раз намерен в случае нападения сделать удар таким, чтобы как бы неповадно было. То есть мне кажется, что в этом смысле мы можем ожидать массового какого-то налета на Иран, по крайней мере, на военный объект. Я уж не знаю, насколько американцы готовы идти по пути, вот, который вполне себе уже готовы, очевидно, практиковать израильтяне, это именно удары по гражданским объектам. Не уверен, что американцы готовы в этом участвовать, но, по крайней мере, по объектам военным, я думаю, что будет налет максимально широкий, если будет удар по американской базе. Если же мы представим, что это просто история про то, что не в ответ, а просто включиться и помочь разрушить ядерные объекты за счет тех самолетов-бомбардировщиков, которых нет у Израиля, и тех бомб, которых нет у Израиля противобункерных, то тут, конечно, может быть просто какой-то такой вот момент, что бомбардировщики эти, было опасно их использовать, потому что у Ирана все-таки была какая-никакая система ПВО. А для того, чтобы их нормально использовать, нужно, чтобы они точно прошлись и эффективно были. В идеале, конечно, система ПВО не должно быть. Тогда это делать куда проще. То есть, видимо, Иран приблизился к тому показателю, когда у него уже системы ПВО почти нет, и Соединенные Штаты в этом плане могут, конечно, вмешаться просто вот для того, чтобы точный удар нанести по двум объектам противобункерными бомбами и все.
Хорошо, мы, говоря о регионе, ничего не сказали про арабские страны. Нужно, мне кажется, про это поговорить, тем более, что там тоже сложная история. Кто не помнит Саудовскую Аравию и ее сложные отношения с Ираном, непростые отношения с Израилем, вот этот трек, кажется, не состоявшийся, да, с аврамическими соглашениями ассоциирующийся, а про сложные отношения с Ираном, ну, это эвфемизм для того, чтобы сказать, что когда прилетают дроны по твоим топливным объектам, ну, это тоже попахивает вообще состоянием войны.
Ну да, я мог что-то пропустить, все-таки основной момент был с мониторингом ситуации вокруг Ирана, именно что в Иране происходит. Но в целом, насколько помню, Саудовская Аравия выступила с осуждением удара, и Турция, кстати, тоже, да. Но главная, конечно, история в том, что и Турция, и Саудовская Аравия, у них повестка-то их абсолютно понятна, понятно, чего они хотят в этой ситуации, у них единственное, чего они хотят, чтобы до них ничего не долетело, то, чтобы по ним не ударили. То есть у Турции в этом плане меньше шансов быть вовлеченной, а вот у Саудовской Аравии очень даже нормальные шансы, в смысле, что концепция ответа иранская, она всегда предполагала возможность удары по Саудовской Аравии, как по союзнику ключевому Соединенных Штатов. Пока этого мы не видим, пока не видим, чтобы движение в этом направлении. Опять же, Иран наверняка не очень хотел бы ссориться с Саудовской Аравией, потому что не так давно только с ними нормализовали отношения. Но опять же, конечно, Иран может в скором времени достичь такого момента, когда его элита будет уже считать, что терять особо нечего. Так что в этом смысле, пока мы какого-то активного участия не видим, видим вот какие-то, я бы сказал, такие дежурные осуждения происходящего со стороны Турции. Скорее, попытку остаться в стороне со стороны Саудовской Аравии, никак вообще в этом не участвовать. Ну, то есть, были какие-то первичные заявления, все. Ну и как бы на этом я бы сказал, что все. Там есть призывы того, чтобы сесть за стол переговоров и стать медиатором, тот же Оман. Это понятно, что много кто готов, Россия тоже готова. Вот, но все-таки здесь пока, по-моему, ситуация не на том этапе, чтобы садились за стол переговоров в сторону.
С Израилем отношения после такого как будут выстраиваться у арабских стран?
Ну, тут вопрос, потому что на самом деле понятно, что все напуганы и все понимают, что в случае чего Израиль может делать с кем угодно, что угодно. Это да. Но с другой стороны, в общем-то, это может быть свидетельство о том, что с Израилем шутки плохи. Так что мне кажется, что пока понятная реакция, все замерли и смотрят, что будет. Главное, чтобы по ним не прилетело. То есть все вот в этом положении находятся. Что будет дальше, ну, не совсем понятно. Понятно, что сложно представлять после этого, что Саудовская Аравия там сразу на фоне происходящего вступит в Авраамские соглашения. Это будет явно не в ее стиле. И в этом смысле, конечно, я не думаю, что это приближает вот это подписание. Но с другой стороны, понятно, что такая большая война и позиция Израиля, что он, если что, готов с любыми угрозами бороться так, как он считает нужным, это, конечно же, в нынешней ситуации Ближнего Востока, в ситуации, когда ты понимаешь, что если что, тебе бежать будет некуда, если что, если по тебе нанесут удар, тебе никто не поможет. И мне кажется, по ситуации Иран очень четко это показывает, что, в общем-то, на Ближнем Востоке действует правило вот такого, я бы сказал, какого-то даже перекрученного реализма, такого реализма на максималках, что все, что у тебя есть, это вот твоя какая-то сила, государство, и если что-то произойдет, у тебя никакие международные институты, никакие там связи и так далее не спасут, и даже союзники твои очень навряд ли за тебя вступятся, если что. То есть понятно, что есть Соединенные Штаты и Израиль, как вот такая связка, они за друг друга более-менее вступаются, по крайней мере, США за Израиль. Но во всех остальных случаях это, по-моему, так особо не работает. Так что в этом смысле, конечно, все вот эту парадигму, конечно, понимают. С другой стороны, понятно, что Израиль и наносит удары по тем, кто действительно ему угрожает. Вопросы про то, что там кто-то угрожает существованию Израиля, экзистенциально, что это угроза, мне кажется, немножко тут дискуссионная, скажем так. Но то, что угрожают стабильному существованию, это да, конечно. И в этом смысле Израиль, конечно, не то пока государство, которое будет превентивно наносить удар по тем, кто просто стоит в стороне. Так что я думаю, что риски Саудовской Аравии просто получить ни за что удар от Израиля, наверное, все-таки невелики, мягко говоря. Но тем не менее, тут больше история про то, что вот главная беспокоенность, я думаю, все-таки не про то, что там ты можешь дальше столкнуться с Израилем. Главное, скорее, беспокоенность про беженцев, главная беспокоенность про общую турбулентность, про то, что если будет иранская дезинтеграция, это круче Сирии в 3 раза, ну и хотя бы просто по масштабу, по количеству населения, и то, что там могут тут же появиться и почти наверняка появится. Ну, опять же, дезинтеграция — это какой-то крайний сценарий, до него еще надо дойти, но и в этом случае это, конечно же, появление каких-то очагов нестабильности, где может и исламское государство процветать, и какие-то другие даже радикальные организации. Опять же, у нас могут быть шиитские радикальные организации появиться, какие-то новые какие-то движения, почему нет. Ну и, конечно, мы помним, что есть некоторая опасность радиационного фона. Пусть она и не запредельная на самом деле, но тем не менее она существует. Так что в этом смысле, мне кажется, главная беспокоенность, она немножко в другом направлении, в направлении региональной нестабильности, потому что в этом направлении это может действительно быть серьезным фактором для движения в этом направлении.
Понемногу заканчивая обзор, поскольку он по географическому принципу, про Турцию тоже надо спросить. У Анкары был триумф в Сирии. Нынешний режим сирийский связан с турецкой властью и, в общем, может действительно по праву считаться произошедшее там после режима Асада или с режимом Асада, да, с его падением, победой Турции. Из ослабления Ирана Турция, как тебе кажется, что может извлечь?
Турция, я думаю, что главное, что может извлечь, то, что вот ее антиизраильская риторика не должна переходить определенных линий. Потому что, в общем-то, мне кажется, что происходящее выглядит так, что Турция, конечно же, не готова, мы все это более-менее понимали, не готова к столкновениям с Израилем. Она совсем не хочет идти в этом направлении. Тем не менее, она пыталась в последнее время быть каким-то лидером в обвинениях Израиля, как-то пытаться в гуманитарном плане действовать и помогать движению палестинскому и все такое. Так что здесь я думаю, что один из главных моментов для Турции, наверное, в том, что, как мне кажется, какой будет вывод сделан, понимая, как Эрдоган до этого действовал все эти годы, что, конечно, риторика, да, конечно, но не надо дойти дальше, потому что, в общем-то, это может быть чревато. Потому что мне кажется, что скорее вот так это будет происходить. С другой стороны, тут еще нужно понимать, что помимо Израиля, это же еще фактор Трампа, да, то есть, в общем, все еще смотрят на то, как он вообще действует в регионе, и я думаю, что это тоже многих так несколько беспокоит, и Турцию, Саудовскую Аравию, как партнеров американских, и Катар, и ОАЭ, потому что, в общем-то, ситуация просто происходит достаточно непредсказуемо. То есть ты можешь смотреть и думать, надеяться на то, что будет все неплохо, и, очевидно, страны, ну мы просто это знаем, что страны Персидского залива уж точно были об этом сообщения, Саудовская Аравия, Эмираты и Катар призывали Трампа не наносить удар по Ирану, потому что это в перспективе слишком большая угроза. Ну, то есть есть крайний сценарий вроде перекрытия Армузского пролива, и тогда все эти страны очень сильно пострадают, потому что не смогут они экспортировать ни нефть, ни газ нормально. Ну и в принципе, та ситуация, про которую я говорил, уже нестабильность в целом в регионе, и несмотря на то, что в последнее время именно эти страны были, скажем так, ключевыми спонсорами американского президента, в том смысле, что с ними удалось заключить там какие-то многомиллиардные соглашения по целому ряду направлений. И, в общем-то, это был чуть ли не главный успех Трампа за последнее время, на фоне того, что с газой пока не получается, ядерной сделки пока нет, вокруг Украины тоже ничего не выходит. И вот он тут хвастался тем, что почти на $1,5 триллиона у него там контрактов с этими странами, но при этом, вот как дошло до дела, оказалось, что он, в общем-то, к ним не так уж сильно и прислушивается. Хотя, казалось бы, они вложились неплохо. Я думаю, что это тоже, в общем-то, такой важный сигнал, что, в общем-то, Трамп — это не тот человек, который вот за какие-то деньги, которые ему обещаны, и за какое-то сотрудничество будет сразу становиться на твою сторону априори и тебя делать той стороной, которую он слушает больше. Так что это скорее тревожный момент. Я не думаю, что тут стоит ждать прям прямых каких-то последствий от этого, но, тем не менее, я думаю, что это, конечно, тот момент, который заставляет эти страны задуматься.
Последний Кавказ, Армения и Азербайджан, Россия отчасти, но про Россию надо отдельно говорить. Ты много раз высказывался, как ослабление этого союзника российского по войне в Украине. Я про поставки вооружений и прочее повлияет на Российскую Федерацию, но Армения и Азербайджан тоже кажутся любопытными, потому что на Кавказе, конечно, дышит вот этим ветром Ближнего Востока. Азербайджан сотрудничает в том числе в военном смысле с Израилем много лет, и это один из секретов успеха его армии в Нагорном Карабахе. Армения зависима от Ирана и России, и за неимением других союзников и каких-то гарантов обращалась и к Тегерану тоже, хотя вот совсем недавно там был скандал, что армянские спецслужбы, видимо, действовали в интересах Соединенных Штатов против Ирана, и там сейчас отставки есть по этому поводу. В общем, ждешь ли ты, что Баку, еще раз понимаю, что ты сам находишься в Баку и работаешь на азербайджанский бюджет, надо уточнить этот конфликт интересов, но, тем не менее, ждешь ли ты резких действий со стороны Баку по отношению к Еревану?
Давай, прежде всего, общую рамку установим, чем обеспокоены, в первую очередь, Армения и Азербайджан. Это тоже понятно, что если вдруг будет какая-то нестабильность, то первое, куда пойдут беженцы, это именно туда, и, ну и плюс Турция. То есть Турция тоже нужно, мы это не сказали, что вообще вопрос беженцев, это, если что, очень серьезная штука, и так развиваются события, что как будто бы это не то чтобы исключенный сценарий. То есть вполне возможно, что появится толпа беженцев, которые будут куда-то там идти, и, в общем-то, им самое близкое вот в эти страны. Опять же, с Азербайджаном я напомню, что там еще особая специфика, что в Иране огромное количество азербайджанцев этнических, и, в общем-то, если что, это действительно для них потенциальное направление, с одной стороны. С другой стороны, очевидно, что Азербайджан не хотел бы их принимать, потому что, ну, зачем ему такое большое количество людей, вообще, в принципе, кого-либо, потому что, в общем-то, это не такая большая страна, и, в общем, здесь не так уж сильно готовы с беженцами работать. Это даже не какая-нибудь Турция, у которой есть такой большой опыт какой-то абсорбации, и то она явно не сильно будет рада этому, мягко говоря. А вот у Армении с Азербайджаном, мне кажется, тут и, в общем-то, этого опыта нет, и, конечно, им бы не хотелось оказаться в этой ситуации. То есть это главное, какая-то боязнь и интерес. То есть, опять же, про радиационный фон начинают говорить. Но, опять же, я пока не преувеличил бы вот эту проблему, потому что все-таки основные запасы и объекты, они под землей в Иране. И это с самого начала, когда вот я общался с экспертами до начала всех этих военных действий, я спрашивал регулярно про перспективу, угрозу радиационного фона. Все-таки в основном говорили, что все-таки из-за того, что объекты подземные, не стоит сильно ожидать какого-то большого загрязнения. Может быть, я немножко ошибаюсь, но мне кажется, что все-таки здесь Это не главная проблема пока. Вот, с Азербайджаном любопытно, что он несколько участвовал в происходящем в том смысле, что он помогал и помогает эвакуироваться российским гражданам, да? Вообще граница Азербайджана с Ираном закрыта, так же, как и с Россией, так же, как и с Грузией. То есть вообще все границы Азербайджана сухопутные, да, закрытые с пандемией, и, в общем-то, по целому ряду причин они не открываются. Ну, с Россией понятно, что там больше боялись наплыва людей в связи с мобилизацией, как-то с тех пор и не открывают. С Ираном, видимо, там по целому ряду тоже направлений, и в том числе и политических просто сложностей не открывают. И сейчас в специальном виде исключения для россиян, которые из Ирана их эвакуируют, российское посольство для них открыли это направление, то есть их пустили в Азербайджан по сухопутной границе. Понятно, что по-другому попасть почти невозможно, самолеты не летают. И в этом смысле Азербайджан вот стал каким-то вот таким звеном, и даже и в некоторых СМИ пишут про какое-то временное потепление отношений между Азербайджаном и Россией. Я напомню, после сбитого самолета в России, там у Азербайджана с Россией были серьезные разногласия, и культурный центр российский закрыли здесь, да, вот, так что это все было. Так что в этом смысле Азербайджан даже как-то немножечко участвует. Но в целом, конечно же, я думаю, что и были сообщения еще, кстати, вот спекуляции по поводу, что якобы сейчас дроны полетят или уже полетели израильские из Азербайджана по иранской территории, что вот Азербайджан — сторона конфликта, причем на стороне Израиля. Все это, конечно, на поверку никакого подтверждения не получает. Это все больше какие-то вот разноплановые, видимо, попытки дезинформации или просто какие-то утки. Но, в общем, тут есть какой-то шум. Но пока из каких-то реальных действий я вижу только вот участие в эвакуации российских граждан в первую очередь. И, в общем, опять же, вот эта вот аккуратная риторика и попытка избежать худшего сценария, хотя понятно, что Азербайджан, да и Армения, да и Турция, и Россия, кто угодно, не так уж сильно могут повлиять как-то на происходящее и больше просто вынуждены наблюдать и надеяться на лучшее, на то, что их это не затронет.
Спасибо огромное, Никита. Все предельно понятно.
Спасибо. Пока.
Это был ироновед Никита Смагин. Ссылка на его телеграм-канал есть в описании к этому подкасту. И вот что, 22 июня, в воскресенье, будет дополнительный повод заглянуть на выставку «Ноу», которую «Медуза» организовала в Берлине в Кунстраум Кройцберг. Там пройдет книжный фестиваль издательства «Медузы». Он будет во дворе Кунстраума с 3 до 8 в программе «Встречи с авторами книг». И в числе таких встреч разговор с Михаилом Зыгорем, который буду вести я, Владислав Горин. Для всех собравшихся поспрашиваю публициста, журналиста, писателя Зыгоря о России, Украине и Америке. Очень хочется встретиться с вами лично, никогда такого не было, и вот выпал шанс, надо им воспользоваться. Всем, кто не может быть в Берлине по понятным причинам, мы потом предложим запись в качестве внеочередного выпуска подкаста, но кто знает, что там будет с качеством звука, удастся ли, всякое бывает, лучше прийти лично, если у вас есть такая возможность. Обещание это не строгое, выложить запись, так что не обижайтесь, если этого не случится. Подробности по ссылке в описании и считайте все это личным приглашением вам. Книги, даже эта берлинская выставка, это не прихоть, это не траты, а наоборот, все это так или иначе способы финансировать основную деятельность «Медузы», то есть работу редакции. Всем, кто покупает то, что выпускает наше издательство или мерч в интернет-магазине «Медузы», но еще больше те, кто жертвует нам средства на работу просто так, все эти люди помогают «Медузе» существовать дальше, не закрываться в довольно непростых обстоятельствах. Почему довольно непростых? Просто от откровенно сложных. Спасибо вам за это огромное. Если вы можете помогать нашему изданию, но еще не делаете этого почему-то, сейчас самое время начать. Это был «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До скорого!